Так, дорогие друзья, сегодня мы проводим заключительный семинар из года. На будущий год мы проводить семинар не будем, поэтому все хорошее имеет границы. И этот последний семинар мы посвящаем фигуре самого глубокого, интересного нашего современника, совершенно абсолютно гениального человека, Евгения Всеволодовича Головина. Сегодня мы постараемся осмыслить с разных сторон его личность. Для меня лично и для нашего направления Головин был альфой и омегой всего. Все начиналось с ним, все им заканчивается, заканчиваются и наши семинары, и если что-то будет создаваться новое, по-настоящему интересное, то так или иначе будет относиться с фигурой этого великого человека. Соответственно, сегодня среди различных мероприятий, посвященных Евгению Всеволодовичу Головину, сегодняшний семинар предполагает размышление о нем и рассмотрение его фигуры в рамках научной дисциплины. То есть вечера воспоминания друзей, есть творческие вечера, есть вечера памяти, поэтические вечера, и мы осенью планируем в годовщину его кончины провести вечер поэтический, именно как раз посвященный тематической поэзии Головина. Мы проводили полгода памяти Евгения Всеволодовича, посвященной герметизму, алхимии. А сейчас мы попытаемся, по крайней мере, наша задача, поговорить о контекстуализации Евгения Всеволодовича Головина в контексте наук. Наук как таковых задача непростая, потому что к науке сам Головин относился с глубочайшим скепсисом, не признавая за ней даже относительные ценности, и тем не менее, несмотря на сложность и неоднозначность такой проблематики, я приглашаю всех поучаствовать именно в этом направлении. Итак, есть плеяда людей, которые на самом деле могут быть идентифицированы весьма условно. Ну вот трудно сказать, трудно назвать, например, Батая социологом. Кто такой Батай? Да и философ, например, он не такой уж выдающийся. Или Арто, трудно назвать режиссером. И тем не менее, Арто и Батай — это абсолютно гениальные фигуры 20 века, которые, без которых этот век просто будет пресным и бессмысленным. А есть фигуры, которые можно назвать «la figure inclassable». Русского аналога нет, которых не поддаются классификации. Инклассабль. Вот Головин был, безусловно, инклассабль. Соответственно, это заставляет нас напрячься для определения его места в культурном, научном, историческом контексте. При этом, на самом деле, не в такой же степени, как другие проклятые гении 20 века, 19 века, но в еще большей степени фигура Евгения Всеволодовича мне представляется для фигур incontournable, то есть ту, которую просто нельзя обойти. То есть мы, куда бы мы ни двигались, в каком бы направлении мы ни смотрели в наше время, мы так или иначе должны будем столкнуться с ним. И потому что он создатель современного традиционализма в России, и потому что он величайший деятель консервативной революции, потому что он открыл для нас все то, что имеет ценность и значение. Вне Головина в современной России было бы не просто скучно, но это была бы настоящая полная пустыня. Он сделал нашу жизнь по-настоящему интересной. Только он. Без этого это была бы не жизнь, а дерьмо, на мой взгляд. В этом отношении мы обязаны ему всем, и теперь остается только понять, что это такое было, и, наверное, это самое сложное. Головин развивался во всех направлениях. Он был как цветок, он распускался не в каком-то, скажем, одном жестком направлении, делаю в этом, там, строча книга за книгой, или теорию за теорией, создавая фильм за фильмом, ставя спектакль за спектаклем, или штампуя стихи, он двигался во всех направлениях одновременно. И я помню, был период, там, до 80-е годы, начало, когда идея того, что кто-то может брать у него интервью или может выпустить самостоятельную книгу, казалась юмором. Мы разыгрывали эти сцены, и вот брали у него, я у него брал фиктивное интервью, он мне давал фиктивные ответы на вопросы, которые в реальности никогда ему не могли быть заданы, потому что в том обществе, в том контексте это было за гранью, это как девочка, читающая Мамлеева. Это был парадокс. Головин, дающий интервью, настолько он вообще никак не относился к советской реальности. Более того, он был невозможен в советском мире. Советский мир исключал Головина. И то, что он был в нем, это было, пожалуй, самое великое чудо. Так вот, кем был Евгений Семенович по своему по стилю, по своей профессии, по своей функции? Вот однажды он говорил об одном очень глубоком, ярком и великом человеке, почти, ну, как бы обсуждая, кто же он сказал, что он замечательный парлер. Вот парлер как профессия, от парле. В русском языке тоже нет понятия.
Говорун.
Ну, говорун как звучит, это оскорбительно звучит. А парлер это совершенно другое. Парлер это лёмкий парль. Это, в принципе, достаточно фундаментальное определение. И, конечно, я думаю, что сам Евгений Семенович может быть вполне быть назван именно таким образом. Потому что то, как он говорил, о чем бы он ни говорил, это не имеет никаких аналогов, даже приблизительных. И интонационно, и семантически, и стилистически. И то, как он это делал, и то, о чем он говорил. Вот само по себе можно сказать, что это метафизический экзистенциальный жанр. А не случайно до сих пор люди, которые его знали, особенно когда они оказываются в ситуации такой драматической или выпьют, они переходят на такие отдаленные отзвуки вот этого разговора Евгения Семеновича Головина, начинают с таким же интонацией произносить фразы. И, в принципе, это означает переход в какой-то уникальный мир второго плана, в новое измерение. Поэтому, на самом деле, признать и специально для него ввести номенклатуру в научную сферу, как человек-парлер, лёмкий парль, причем лёмкий парль пар экселянс, вот если кто-то и говорил, на самом деле, так это был он. А что же тогда делают все остальные? На самом деле, это большой вопрос. Но если сравнивать с тем, что и как Головин говорил, придется признать, что никто больше не знает, что такое ля пароль. Просто никто. Поскольку то, что он делал, когда он говорил, и то, как он делал то, когда он говорил, действительно не имеет никаких аналогов. И это можно услышать в его записях, аудиозаписях, поэтому мне представляется, что звук его голоса, его интонация абсолютно необходима для знакомства с ним. Есть люди, которые, чьи тексты не самодостаточны, они лишь приложение к их интонации. Вот голос Головина – это вещь, которая имеет самостоятельное значение. И вот лёмкий парль – это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Второе. Он был человеком, который читал. Лёмкий ли. Человек читающий. Это совершенно специфическая модель, потому что то, как он читал, опять же, никто из нас всерьез читать, наверное, не способен. И тем не менее, поскольку об этом у нас было очень много бесед и разговоров, и неоднократно мы эту тему обсуждали, я мог бы восстановить в основных чертах, как он читал. Основываясь на его собственных рассказах и беседах с ним. Соответственно, первое, что он делал, он никогда не читал одну книгу автора. Он просто считал, что это только свиньи могут так читать. На самом деле, читать надо все книги этого автора, и это только начало. Вот тогда можно сказать, что я прочел одну из них. Если ты не прочел остальные, значит, ты просто... Там лучше не заикаться об этом. Далее он читал ее, эту книгу, которую он читал, как правило, на языке оригинала. Либо в очень хорошем переводе на иностранный язык, если речь шла не о русском. Если речь шла о французской, английской, немецкой книге, латыни или итальянской книге, а также испанские книги, в последние годы, последние 20 он, по-моему, выучил испанский тоже, Женя читал все всегда на языке оригинала. При этом, когда к нему подходил кто-то, говорит, там, где сел, я прочел Маринка, он смотрел первое, по-немецки, спрашивал он. И не дай бог ответить не по-немецки. После вот, там, он даже после этого спрашивал по-немецки и смотрел. Если человек прочитал книгу не по-немецки, он сгорал со стыда, он превращался в соляной столб, поскольку не по-немецки читать Маринка, лучше по этому вопросу не говорить на самом деле, если человек прочел Маринка не по-немецки, и не всего желательно. Соответственно, конечно, русские книги он читал по-русски, это был не снобизм, Достоевского он читал по-русски, Розанова, всех естественных русских авторов, Гумилева, не в переводе. Но они писали по-русски. Еще что было свойственного чтения, он, как правило, читал все об авторе, что было написано, еще. То есть всю критику, все подробности для того, чтобы автор попадал в контекст. Далее он восстанавливал то, что имел в виду этот автор в том или ином высказывании, тексте, ссылке, относительно того времени и того круга, в котором он писал. То есть восстанавливая все семантическое поле. И лишь после этой работы, представляете, сколько можно было бы сказать, вот я прочитал книжку, что это значило от него. Если он прочитал книгу, значит, он прочитал все книги этого автора, значит, он прочитал все эти книги на оригинальном языке, значит, он прочитал все, что было вокруг написано, и восстановил полностью семантический контекст. После этого, значит, Головин по-настоящему начинал читать. Вот до этого все то, что он читал, это действительно было написано, сказано, сформулировано. А после этого Головин брал книгу и выискивал там то, чего автор там не писал просто. Некий фрагмент, некую деталь, некое сочетание слов, букв, звуков, который в сознании Евгения Михайловича просто производил некий взрыв, некое короткое замыкание. И эта фраза становилась для него в центре этого произведения. И могло сложиться впечатление, что читает он чрезвычайно легковесно, потому что обращает внимание на те детали, которые по большому счету не представляют собой фундаментального сюжета, линии, семантического поля. Иными словами, Евгений Силович вуалировал колоссальную, чудовищную такую вот титаническую работоспособность под аристократический, легкий, ленивый росчерк интеллектуального замечания. В этом отношении это, конечно, был удивительно олимпийский человек. Эвола пишет о двух типах сознания в одной из своих статей «Смех богов» относительно того, что есть титаническое мышление хитрого Прометея и глупого Эпиметея. С точки зрения Эволы это две стороны титанизма. Ловкий и хорошо соображающий, активный Прометей и такой дебил Эпиметей. Это две стороны плебея, над которыми спокойно, методично, отстраненно смеется Зевс. И даже если кому-то надо делать эту подготовительную титаническую работу, которую Генсерс никогда не брезговал в чтении, на поверхность выходил только легкий акцент, как он любил цитировать стихотворение Гёльдерлена о снежинке, падающей на колокол, звучащей в деревенской глуши Германии. Вот этот снежинка, падающая на колокол, этот фрагмент был для него синонимом тонкого чтения. Но перед этим стояла вся эта отливка колокола, все это понимание, это гигантское прохождение сквозь толщи семантики, смыслов, языков, которое убиралось. И люди, которые встречали его, видели человека почти, как он легкомысленного, как он любил себя представлять. Он скрывал свою гигантскую работоспособность, свою такую нечеловеческую работу сознания, причем техническую и темную подчас, под легким дендийским подходом к этим темам. Так что казалось, что он действительно играет, шутит на самом деле. И многие, скажем, люди, оценивающие позитивно лишь пролетарскую систему ценностей, поддавались на это, чем Женя, мне кажется, наслаждался, вводя в заблуждение придурков, которых, в общем, он относился к которым, в принципе, довольно хорошо. Таким образом, вот это чтение, это манера чтения, в котором, да, Евгений писал такую фразу, надо жить интенсивно или ниво вместе с тем. Вот это, пожалуй, формула такого чтения. Гигантская интенсивность интеллектуального духовного труда под оболочкой легкой дендистской аристократической лени. Гениальная манера чтения, постижение смыслов и действительно... Мы имели дело с человеком, который, пожалуй, знал множество тем, целых дисциплин, наук, более профессионально, чем самые высокие авторитеты, но на вид можно было воспринять его просто как такого ироничного насмешника, который просто как бы аккуратно мистифицирует публику. То есть его мистификации заключались в том, что он скрывал гигантские усилия и свой огромный труд, свою интенсивность, демонстрируя всем такую обманчивую и уводящую от сути игровую якобы лень, веселье, рассредоточенность и нет сфокусированность на какой-то одной теме. Так вот, на самом деле, если мы хотим определить место его в интеллектуальном пространстве, в науке, мы должны обращать внимание на это сочетание. Что это был человек абсолютно фундаментальный, с фундаментальными знаниями, с фундаментальной метафизикой, который предпочитал излагать эту фундаментальную метафизику наиболее легким, обманчивым, ленивым, слегка небрежным, а одновременно очаровывающим и обворожительным образом. И здесь мы сталкиваемся с одной сложностью. Конечно, если подходить анатомически к наследию Евгения Всеволодовича, мы можем распознать под его игрой, под его веселой наукой, мы можем распознать в этом те фундаментальные базы, принципы, те milestones, те вот эти живые камни, которые составляют его послание. И, наверное, когда-то до этого у кого-то дойдут руки. Но одновременно сам посыл головинского дискурса нас, по большому счету, от этого отвлекает. Он говорит, ребята, не надо, там, будьте спокойнее. Не стоит копаться в этих деталях. Сам он всю жизнь копался в деталях, но других призывал жить легче. И в этом отношении это проблема. На мой взгляд, проблема методологическая. Головин сокрыл свою фундаментальность от нас. Я абсолютно свидетельствую четко, как и люди, которые знают, что эта фундаментальность безусловно была. Но на самом деле, стоит ли ее расшифровывать, стоит ли ее заниматься ее экскавацией из-под его сложных, уводящих от основных силовых линий манеры и стиля изложения. Это вопрос открытый. То есть должны ли мы отнестись к нему серьезно? Серьезный пласт у него был фундаментален. Но стоит ли нам его раскапывать? Я считаю, что это вопрос открытый. И если бы мы хотели его уж любой ценой поместить в научный контекст, то это как раз сделать нетрудно. Другое дело, а стоит ли это делать? Может быть, построить на нем, на его принципы, совершенно новый подход к науке. Действительно, ту веселую науку, которую он посвятил свою блестящую, великолепную книгу. Может быть, наоборот поступить? Может быть, построить семантическое поле, поле дисциплин, поле концептов, поле теорий, поле ассоциаций вокруг него. Может быть, не втискивать его в готовые рамки, а развернуть герменевтический круг Головина так, как он наметил штрихами. Может быть, отнестись к этим штрихам более серьезно, а не к тому, что под ними стоит. И в этом отношении, конечно, мне представляется, что было бы наиболее конструктивно двигаться в этом направлении. Но волей-неволей мы будем вынуждены сделать одну очень важную операцию. То, что он наметил, это игра бликов. Солнце на воде. Блики долго не живут. Их смысл – это игра этих бликов. И мы, естественно, не можем воспроизвести этого тонкого и одновременно эфемерного, и одновременно фундаментального напряжения. Поэтому мы вынуждены воспроизвести игру бликов на воде в камне. То есть на принципиально другом материале. Мы имеем дело не с водой, а с гранитом. И блики здесь, естественно, отражаются по-другому. Вот это, конечно, задача. Как найти фундаментальный подход к игровой, тончайшей магии головинского дискурса. И вот эта задача очень непростая, поэтому я думаю, что по мере того, как будет проходить время нашего осмысления, я думаю, что это осмысление, можно сказать, вперед, становится все более и более интенсивным. И по мере того, как, когда следы его рассеиваются в мире людей, которых его знали, в воспоминаниях, в чувствах, вот в том, что мы еще можем воспроизвести и визуализировать его фигуру, придав ей теневое существование, по мере того, как это рассеивается, этот мираж, на самом деле смысловые глубинные линии головинского дискурса и его метафизики будут проявляться все более и более остро. Теперь, с кем Евгения Семеновича можно было бы сопоставить, сравнить? Все-таки мы объясняем неизвестное через известное, как бы то ни было. И даже если потом говорим, ну это уж совсем ничего общего нет, все равно на самом деле эти сравнения действуют магически. Понятно, что это вопрос чрезвычайно непростой, но более того, автора, которого я предполагаю в качестве такой реперной точки, сам Евгений Семенович неоднократно относился к нему достаточно иронично и скептически в каких-то вопросах, но я думаю, что в 20 веке он сопоставим по своему значению с одной фигурой. Это Юлиус Эвола. Юлиус Эвола, который представлял собой полюс настоящего эсхатологического аристократизма. Традиционализм без традиций, одновременно жестко оппонирующий современному миру, денди, аристократ до мозга костей, аристократ духа, аристократ культуры, и одновременно избежает, я думаю, это принципиальное антипролетарское начало. Вот Евгений Семенович Головин, он в принципе находился на другом полюсе, нежели пролетариат. Не то, что он его ненавидел или не любил, нет. Просто в море и мире пролетариев, в котором он манифестировался, места для нон-пролетарской позиции просто не было. То есть вокруг все пели там либо «Голубой вагон» Шаинского, либо какие-то марксистско-ленинские еще марши. Были и диссиденты, которые мурлыкали свои омерзительные антисоветские какие-то пасквили. В этом отношении Головину не было ни по ту, ни по другую сторону баррикад, или вообще этой условной линии, которая проходила через пятое управление КГБ, не было места вообще. Ни там, ни там. Он был ни принадлежал к системе, ни к антисистеме. У него не было места вообще. Потому что этот пролетарский мир не резонировал с ним никак. И вот это чрезвычайно важно. По сути дела, он находился в том обществе, в котором он родился и прожил большую часть своей жизни, вообще без места. Это был человек, который жил в утопическом пространстве. Дословно, утопия – это не место. Не место. No place. И вот на Котже-Абад. Город нигде из Сакроварди. Головин всю жизнь прожил нигде. Оказывается, он был прописан, вот как вот в конце уже выяснилось, там же, где его прописали сразу после армии, когда его не взяли в армию, он, потому что приехал туда с банджо, как он рассказывал, предлагая там в военкомате познакомиться с народной американской музыкой. После этого его освободили навсегда вообще от любых поверенностей в Советском Союзе. И вот где-то его прописали, там вот он на самом деле и остался. Соответственно, человек, не имеющий места, не имеющий географической привязанности ни к чему, в мире такого глобального пролетариата, который процветает и сегодня, потому что те же самые хипстеры, или либералы, или патриоты, или там, националисты, это не что иное, как дети и внуки пролетариата. То есть того вот этого халуйства, которое выплеснулось и затопило нашу страну там на столетия. Вот Головин не был таким. Причем это совершенно непонятно как, когда все были такими, он таким не был. Такое ощущение, что ему давалось это прям принципиально легко, и он не боролся с собой ни секунду. Но я думаю, что в реальности дистанция была настолько острой, настолько разительной, настолько молниеносной, что само по себе исследование возможности этой дистанции должно привести нас к каким-то фантасмагорическим фундаментальным выводом о эсхатологической метафизике и о процессах, которые в ней происходят в особой ситуации. По отношению к европейской, несколько другой, не пролетарской, но, скажем, буржуазно такой демократической среде, Ивола был такой же белой вороной на самом деле. И чем больше проходит времени с эпохи вот конца теории политических режимов третьего пути, тем больше официальные деятели этих режимов, даже их предводители, все больше и больше бледнеют, а Ивола, который был маргиналом в этом контексте, становится, по сути дела, синонимом. Скоро уже будут говорить, там, что забудутся, кто возглавлял там, Италию, Германию, Испанию, Португалию, будут люди путаться, помнить только Иволу, читать, потому что это был действительно фундаментальнейший аристократ, бросивший вызов своей среде. То есть то, что Ивола был для Европы, то в каком-то смысле, в очень ограниченном смысле, Евгений Всеволодович Головин был для России. То есть как Ивола был в абсолютной оппозиции духу, который царил тогда, плоти даже той, которая царила в этом европейском контексте, так же чужд и так же обособлен был Евгений Всеволодович от нашей среды. Я вот помню, что на самом деле он прекрасно видел все формы проявления этого пролетариата, включая культурное. Однажды была прекрасная беседа с Георгием Осиповым после записи программы «Жан Рей» Люгера «Безумной мечты», когда Георгий Осипов попытался как-то по-своему, в своем ключе, пошутить в присутствии Евгения Всеволодовича. На самом деле, так пошутить, за что Георгия Осипова очень все любят. И Женя как-то немножко в какой-то момент так отрепнулся, он говорит: знаете, Георгий, в Москве этот звук произносится иначе. После этого Георгий Осипов до конца вечера не мог открыть рта, потому что вот столкновение с таким с хипстер, таким запорожским виндизмом, с реальным виндизмом, оно, конечно, было подобно такому уничтожающему лазерному лучу. После этого говорить было больше бесполезно. После такой как бы легкой, небольшой, не очень акцентированной коррекции. То есть вот эта дистанция аристократизма, вот эта обособленность, дифференциальность Евгения Всеволодовича, это, может быть, была его фундаментальной чертой. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, это поставить вопрос о том, что же теперь на самом деле, и воспроизводим ли, или даже так лучше, воспринимаем ли месседж Головина, что мы можем сделать с его наследием, есть ли это наследие для нас. Я думаю, что это наследие обладает колоссальной степенью иммунитета по отношению к хамам. Вы обратите внимание, что в принципе, по сравнению с тем симуляционным процессом, в который вовлечены большинство идей, авторов, тенденций, направлений, Головин до сих пор сохраняет определенную резистентную отдаленность. То есть он не становится достоянием вот этой как бы голодной пролетарской хипстерской мрази журналов «Афиша» или там из других там аналогичных «Open Space». То есть на самом деле они уже потребили, перевернули все там от радикальных учений консервативной революции до левацкого освободительного дискурса. И как-то все-таки, кроме редчайших исключений, на самом деле Головин проходит мимо их внимания. То есть на самом деле вот он определенным образом снабдил самого себя определенными индексами, которые до сих пор сохраняются, неприкосновенность. Очень многие люди его не знают. И это, слава Богу, я думаю, что это просто счастье, что многие люди, которые нас окружают, никогда о нем не слышали. И чем меньше, мне кажется, услышат и будут знать, тем лучше. В этом отношении есть некая надежда, что он заложил в свое собственное послание определенные очень важные оградительные, такие вот консервативные в этом смысле признаки, индексы. То есть с ним сложно справиться. На самом деле он либо фасцинирует, но фасцинирует без желания подражать, просто фасцинирует и ослепляет, либо не затрагивает. В этом отношении мне представляется, что это, пожалуй, очень важные для нас пропорции, которые следует поддерживать. То есть есть вещи, к которым надо прикасаться чрезвычайно деликатно. Как вот к молитве нельзя приступать, не совершив омовение в некоторых религиях. Вот мне кажется, что за Томи Головина или вот за его песни, за мысли о нем надо браться, пройдя определенные процедуры, определенную гигиену спиритуальную, например, получить действительно какой-нибудь там язык сирийский, например, там, лет 6. После этого можно поинтересоваться стихотворением Атера Фолиата. Должна быть обязательно подготовка к прикосновению с Головиным, потому что он не дается напрямую. То есть это автор, которого, в общем-то, совершенно бесполезно листать, и он требует интродукции, он требует введения. Причем, на самом деле, экзистенциально Евгений Семенович в своей жизни в основном занимался этим введением в проблематику отдаленно. И даже отдаленное, как раз и косвенное, такое тангенциальное прикосновение к его траектории уже наполняло смыслом на всю оставшуюся жизнь и дальше очень многих людей. И тем не менее, я полагаю, что, может быть, имеет смысл говорить о том, что его наследие следует постепенно, очень деликатно толковать, поднимать, определенным образом интерпретировать, герменевтически развертывать, потому что здесь содержится, конечно, бесконечное количество фундаментальных утверждений, концептов, интуиций. И в принципе, если мы внимательно посмотрим на ту механику фундаментала, которая скрыта под его дендийским образом, мы в общем можем сказать, эти вещи довольно рациональны, они довольно понятны, мы можем продолжать двигаться в этом направлении. Он указал там несколько там, тысяч авторов, которые надо прочесть в течение жизни, какое-то количество языков, тем. Он, в общем, это результат огромной работы. И самое главное, он показал то, что не заслуживает внимания, тем самым создав довольно четкую, очень избирательную и тонкую культуру, которой мы, в общем-то, здесь все обязаны, в первую очередь, стилем Головина. Вот это все имеет возможность быть рационально оформлено. Это при этом, вот с одной стороны, я думаю, что это именно так, и что это один императив исследования Головина, а второй императив, это необходимо, тем не менее, в высшей степени пристально и бдительно относиться к, ну можно сказать, к тонкой сакральности его личности. То есть, производя, скажем, деконструкцию или исследование фундаментальных начал, следует это делать с чрезвычайной деликатностью. То есть, никогда, ни на миг не забывая о той тонкой игровой надстройке, в которой он сам это выражал. Вот у Хайдеггера в Гефирте, в концепте четверицы, очень тонко описывается процесс ухода богов. Боги в Гефирте, напомню, это четверица по Хайдеггеру, состоящая из четырех полюсов. Люди-боги – одна ось, и земля, и небо – другая ось. Они перекрещиваются таким в фигуре X. И люди и боги находятся на противоположных концах этой оси. Антропотео морфной оси, а на другой оси находится Земля и небо. Так вот, эти боги, которых описывает Хайдеггер, это совсем не то, что бог классической теологии. Это боги летучие, это боги чрезвычайно деликатные, это боги, которые не вмешиваются в судьбу людей. Это люди, это боги, которые никого не требуют, ни от кого не требуют подчинения. Это боги, которые не судят людей, которые настолько легки и деликатны, что максимум, как они могут явить себя, это пройдя на горизонте зрения человека. И это боги, если угодно, боги пугливые. Вот если в классических теологиях человек должен бояться богов, страх Божий должен в человеке доминировать, то боги Гефирта у Хайдеггера наоборот, они пугливы, они боятся наглых, таких тупых людей, они от них убегают, как Аталанта. Когда человек со своим огромным количеством убежденности, уверенности своей вот этой свиной хари прется утверждать что-то, например, о философии или там о бытии, или вообще о самом себе, о мире, о жизни и смерти, то Бог, видя вот этот свиной настрой, он просто убегает, скрывается. И таким образом, на самом деле, Бог приходит не тогда, когда человек к нему идет навстречу, а когда сам человек настолько деликатен, что он стремится освободить место для этого божественного присутствия. Когда человек сам бежит от этого легкого Бога не из страха, а из деликатности. Ни в коем случае не отпугнуть его своей непереработанной, смертной, тонатой природой. И в этом отношении я хотел бы закончить, что вот этот Головин был легким Богом. Он был пугливым в каком-то смысле Богом, и несмотря на всю его божественный потенциал, на его свет и на его ужас, который он внушал, если внимательно к нему отнестись, своей экзистенцией, своей метафизикой, на самом деле он требует именно деликатности. Вот и фундаментальные исследования Головина и его наследия, его дискурса, его послания требуют, на мой взгляд, вот этого специфического отношения. Мы должны дать место его легкости. Иначе тот фундаментал, который мы будем искать в нем, и который в нем, безусловно, и было, и есть, и легко, достаточно легко найти, он просто потеряет свою священную ценность. Мы окажемся перед лицом каких-то отдельных, уже не объединенных тонкостью его божественного присутствия, присутствия фрагментов. И разные люди, причем некоторые так достаточно условно, были называемы в истории божественными. Некоторые по праву богоносные отцы или божественные святые, некоторые, как вот есть божественный маркист, соответственно, так в полуироническом смысле. Вот я полагаю, что между таким сверхпретенциозным под сверхпотенциозной божественностью святого и ироничной божественностью де Сада, я думаю, располагается специфическая божественность, легкая божественность Головина. В этом отношении многие считали его Богом. И я думаю, что самый правильный эпитет в его отношении, очень строго отдавая все в том, что мы говорим, будет божественная Головин. Пожалуйста.
Тема, которую я хотел бы вкратце, очень вкратце затронуть, озаглавлена мною «Головин и прижизненный опыт смерти». Евгения Всеволодовича с нами нет, и, скажем, тот опыт или та феноменология непостижимого, которая была всегда в центре его внимания, и о которой у нас было очень много контактов и бесед, начиная где-то с 69-го года, она состоялась. И поэтому очень уместно вспомнить и вернуться к этому прижизненному опыту, который имел такую стержневую значимость, был такой красной линией, видении Головиным очень многих вещей, то есть некой призмы, через которую он воспринимал очень многие вещи. А прежде всего следует сказать, что когда мы говорим о смерти, то здесь сразу мы делаем поправку, что это смерть как некое состояние, взятое в перспективе такого супраконфессионального эзотеризма. То есть это не смерть в философском, не смерть в медицинском, не смерть даже, я бы сказал, в таком оккультно-магическом смысле. Хотя некоторые аспекты всего этого не присутствуют. Это именно супраконфессиональный эзотеризм, то есть это проблема смерти как некоего камня преткновения, некоего пункта, так сказать, препинания, запинки, вот, или, возможно, такой сквозной дыры, в которую эта запинка превращается. В принципе, по отношению к смерти, возможно, как известно, две фундаментальных позиции в рамках вот этого обозначенного супраконфессионального эзотерического подхода. Смерть есть, и я хочу обратить ваше внимание, что потенциально это произносится с восклицательным знаком, и смерти нет. И в данном случае гораздо более уместен интонационно в этом высказывании вопросительный знак. Смерть есть, смерти нет. И здесь есть некоторая тонкая диалектика, потому что когда мы говорим «смерть есть», то мы возражаем Пармениду, который говорил, что небытия нет. Мы говорим в данном случае, что небытие, ибо только в этом контексте имеет смысл говорить о смерти, что небытие есть. И вопрошаем. Может быть, что все-таки действительно небытия нет на самом деле. Вот. Вот между двумя этими позициями полярными, смерть есть, смерти нет, пролегает огромная, такая очень сложная гамма отношений, потому что, собственно говоря, весь вопрос эзотеризма, эзотерической практики, вращается вокруг обретения вечной жизни. Иными словами, победы над смертью. И тут, в общем-то, вырисовывается так довольно такой тонкий, может быть, не без иронии момент, что если смерти нет, то, собственно говоря, о чем и, так сказать, сыр-бор, вокруг чего и огород-то городить. То есть ее просто нет, и тогда ее нет как бы даром для всех. Все бессмертны. Вопрос решается очень просто. Но тогда сам по себе снимается и весь пафос эзотерического пути и страшной работы, которая связана с этой сверхзадачей, проблемой бессмертия. На самом деле, люди, которые знакомы с поздним Головиным и слышали его в последние годы, они знают некоторую очень специальную маску, специальную, скажем, позицию, которой Женя четко отгораживался от вот того, о чем говорил сейчас Александр Гевич, от жадного хипстерского внимания. Он давал им определенную позитивную предсказуемость, которая была слишком соблазнительно, чтобы ее можно было не усвоить, чтобы можно было пройти мимо нее. На самом деле, отношение Евгения Головина к смерти было необычайно пронзительным. И, несомненно, этот человек имел колоссальные визионы и колоссальный опыт. Колоссальный опыт потустороннего в прямом смысле. Этот опыт в одном из визионов был обобщен под, скажем так, рубрикой, представляющей собой инверсию псевдонима знаменитого поэта. Мальдорор, Орор Дюмаль. Орор Дюмаль Это заря зла, это заря зла, которая занимается для человека, который умер и который похоронен. Сначала это глубокое затмение, сначала это глубокое переживание внутреннего отсутствия, внутренней тьмы, абсолютного безвремения, которое в какой-то момент вдруг странным образом нарушается. Нарушается вторжением света снизу, красного света снизу, который сначала брежет, как такой восход на некоем отсутствующем черном горизонте внизу. И потом зарево поднимается все выше и выше. И в этот момент оказывается, что умерший плывет в сторону этого зарева. Он становится кораблем, который движется туда, вниз, на восток небытия. И вот этот Рор-Дюмаль, это заря зла, которая поднимается из трансцендентного подземелья, против нее нет никаких спасительных сил, нет заклинаний, нет ничего, кроме, добавлял Женя, некоторых имен, зная которые при жизни, человек может иметь, ну, где-то такой небольшой шанс, максимум 30 из 100, в самом лучшем случае. Но шанс на что, это уже другой вопрос. Потому что это шанс не на благополучный исход, это шанс на какую-то ситуацию. И вот эта концепция Рор-Дюмаль, она является только одним из проблесков, одним из таких как бы образов, в которых обобщался, концентрировался такой визионерский опыт, прижизненный опыт непостижимого, прижизненный опыт того, что находится за гранью жизни и опыта. На самом деле, очень остро к этому вопросу, с другой стороны, подходил упомянутый только что Александром Гельевичем Юлиус Эвола, для которого центром и сквозной линией его размышлений, его дискурса всегда была тема смерти, тема победы над смертью. И он сосредотачивался на этом в своих многих произведениях, но особенно в герметической традиции, где он прямо говорит, что человек является композицией крайне нестабильных случайных элементов, которые связаны таким образом, что могут существовать вместе очень недолго, потому что это, ну, как бы не перманентная связка, она не рассчитана на перманентность. Но задача состоит в том, чтобы переструктурировать эту связку, открыть иные алгоритмы, победить вот эту эфемерную конструкцию с тем, чтобы она превратилась в неуязвимый и находящийся за пределами превратности монолит. Как в концепции овладения секретом имени. Если ты видишь иероглифы на языке, который ты не знаешь, и ветер подул и сдул эти иероглифы, то ты их уже не воспроизведешь. Но если ты знаешь этот язык и знаешь тайну имени, то ты можешь написать это имя на какой угодно стене, на каком угодно листке, где угодно. То есть тебе совершенно не важно, что этот иероглиф уничтожен вот на этом месте, в этот данный момент и так далее. То есть Эвола говорит о задаче конкретной борьбы со смертью, при том, что эта борьба имеет смысл только в том случае, если смерть реальна. И Эвола, конечно, проявляет очень жесткий негатив к концепции бессмертия души, которая автоматически присуща людям, указывает на то, что эта концепция очень позднего происхождения, что в раннем христианстве эта концепция носила исключительно народный, популярный характер, и происходит она из того, что христианство принимали массы людей, прошедшие через элевсинские мистерии, которые дегенерировали, которые выродились, в которые был крайне широкий допуск. А первоначальная идея элевсинской мистерии есть посвящение, которое обновляет человека и делает его из тленного бессмертным. Собственно, когда элевсинские мистерии стали носить такой всеобщий характер, то очень широко в таких религиозных низах распространилось убеждение, что бессмертие является чем-то изначально данным, изначально как бы вот присущим. Но, отмечает Эвола, в высшем духовенстве идея бессмертия души, которая является онтологически врожденной человеку, возобладала не ранее 15 века. То есть до 15 века духовенство было вполне, так сказать, убеждено в том, в чем был убежден экклезиаст. Живые знают, что они умрут, а мертвые в могилах не знают, что они мертвы. И на самом деле такая позиция присуща всем монотеистическим традициям, и они, эти монотеистические традиции, также подверглись некой гетерогенной обработке язычеством, акцентом которого, я имею в виду язычество, всегда было проблематизация реальной смерти. То есть в языческом мировоззрении тема смерти всегда звучала именно так. Смерти нет с вопросительным знаком. Ну и различные версии ответа, подтверждающие того, что да, смерти нет. На самом деле здесь речь идет просто о разных вещах. Потому что когда язычник говорит о том, что смерти нет, и когда он рассказывает о том, что смерть – это просто переход из одной комнаты в другую, он имеет в виду абсолютно не то, как бы не ту сущность, не тот элемент, который подвержен смерти и исчезновению, а также, в свою очередь, не тот элемент, который заслуживает спасения, не тот элемент, который является субъектом воскресения на страшном суде. Потому что понятно, что когда мы умираем, не все исчезает с моментом ухода нашего сознания. Костюмы, например, в шкафу остаются висеть. Это тоже в каком-то смысле часть нашей персональности. Остается тело, остаются, естественно, психические оболочки, которые распадаются. Некоторые распадаются быстро, а некоторые обладают субтильным, таким длительным существованием, которое может быть проявлено, вызвано к бытию. И поэтому в данном случае речь идет о разных вещах. Когда язычник говорит о смерти, он всегда имеет в виду некие субстанциональные элементы, некие конститутивные такие вот элементы, которые в той или иной степени переживают распад общей композиции. Ну и, собственно говоря, у Эвола это прекрасно видно. Человек – это нестабильная композиция, по поводу которой надо провести такое преображающее, трансформирующее действие, в результате чего эта композиция станет нетленной. Композиция. На самом деле предметом смерти или бессмертия является не субстанциональная композиция, а контрсубстанциональный момент, который, собственно говоря, и содержит уникальное здесь присутствие. То уникальное исчезающее здесь присутствие, которое образует неповторимую данность растянутого в безвремени мига, который в момент оборачивается и превращается просто безвременем, в котором нет субъекта. Одна и та же вещь, один и тот же предмет, или точнее дырка от бублика, является конкретностью, очерченной телом бублика, а если бублик съеден, то нет и дырки. И вот этот момент безусловности смерти, абсолютности, реальности смерти, он является как бы вот тем самым предметом отталкивания, той площадкой, отталкиваясь от которой, опираясь на которую, реальный эзотеризм совершает прыжок, совершает бросок к альтернативе этому реальному. Потому что если нет этого реального, то и бросок является насмешкой над концепцией, над путем. Если нет достижения в конце пути, которое является невозможным, которое идет, как воды Иордана, вопреки, так сказать, законам тяготения, поворачивают вспять, если нет этого, то тогда все остальное является просто такой странной как бы комедией. И вот у Генона есть там одна довольно существенная слабость, когда в одном месте он оговаривается, что, собственно говоря, по итогам, так сказать, высшей реальности, абсолютно все равно, получил ли человек посвящение и стал ли он освобожденным при жизни, или он как бы умер, просто сдох, как собака в канаве, потому что финал съеденного бублика, он один и тот же и у посвященного, и у дохлого пса. Вот этот момент, он удивительным образом скрывает подоплеку действительно фундаментальной традиционалистской мысли, потому что на самом деле в другом месте Генон говорит, что совершенно бессмысленно выбор между, скажем, одной тенденцией и другой, поскольку сумма, конечная сумма всех тенденций все равно уравновешивает друг друга в некоем безусловном и абсолютном самотожественном нуле. Вот эта позиция страшной такой фундаментальной бессмысленности, спрятанной под покровом очень такой сложной, могучей, безапелляционной и безусловной метафизики, она имеет, конечно, такие лучи, расходящиеся лучи тиражирования в банальных формулах типа «желающего судьба ведет, нежелающего тащит». Понятно, что судьба тащит и желающего, и нежелающего в одном и том же направлении. Эвелла говорит совершенно о другом. Он не оспаривает, возможно, фундаментального нуля самотождественности, но он говорит о перспективе вырвать хотя бы на какую-то условную вечность кусок нетленности из этой аннигиляционной машины равновесия всех тенденций. То есть спасти вот этот композит, который создан специально, чтобы существовать, как говорит Библия, 70 years, то есть 70 лет. 3 times 20.5. Вот. Но на самом деле, в конечном счете, получается, что и Эвелла говорит не о том, потому что подлинным субъектом смерти является все-таки не субстанциональный композит, подлежащий преображению, а нечто неуловимое, которому нет названия и которое является на самом деле точкой преткновения для сущего. Подлинным предметом смерти и подлинным предметом воскресения является антитеза сущему, которая есть именно тем, что ее нет, подобно другим вещам. То есть она не существует, как другие вещи. Ее нет. И в этом смысле она есть особенная. Она есть краеугольный камень, который строители отбросили, потому что не видели его применения и приложения, но этот краеугольный камень должен лечь в основании храма. Вот об этом говорит супраконфессиональный эзотеризм, когда он говорит о преодолении вот этого нихиль, о страшном нихиле, который на самом деле является горючим для воли к иному. Если нет этого горючего, если существует гирляндность миров, внутри которой существует бесконечное блуждание, блуждание переходов, вечная Одиссея, о которой Головин тоже говорил. Есть два типа, говорил он, путешествия. Есть путешествие Синдбада, и есть путешествие Одиссея. Путешествие Синдбада, несмотря на то, что оно делится там на 7 путешествий, путешествие Синдбада бесконечно. Путешествие Одиссея идет по кругу. Он выплывает из Итаки, он возвращается к своей Пенелопе на Итаку. Это, так сказать, замкнутое путешествие по кругу. Подлинным путешествием, путешествием подлинного духа является путешествие Синдбада, то есть вечно возобновляемое и всегда свежее новое, и которое на самом деле никогда не является возвратом к точке, так сказать, начала. Но и то, и другое, это, в общем-то, прикрытие, в действительности это прикрытие подлинного ужаса. Ужаса, который связан не с идеей страха небытия, не с идеей страха отсутствия, не с неприязнью и ненавистью, которая вот эта хилая субстанция, соединенная в такой неустойчивый композит, испытывает перед перспективой своего отсутствия. Нет. Ужаса перед встречей с сутью своего подлинного внутреннего сокровенного другого, который является вот той самой точкой преткновения, о которой спотыкается бытие вокруг нас, о которой спотыкается сущее. Ужас встречи с своим собственным затылком. И вот здесь выступает особая тема Евгения Всеволодовича, которую он называл темой Дунклер-Цвирик, то есть темой темного двойника. Темный двойник имеет несколько концептуальных, так сказать, подходов. Ну, наиболее простым, наиболее очевидным, это совершенно понятно, что речь идет о том, что египтяне называли Ка, или некий, так сказать, вот двойник, некая матрица индивидуальности, которая растворена в нас. Она реально в нас растворена, и она потом остается без хозяина. Но популярном, скажем так сказать, народном эзотеризме в исламском мире, таком суфийском, околосуфийском эзотеризме, есть концепция такая, что внутри каждого человека растворен шайтан, растворен такой негативный джин, который остается бесхозным после смерти и потом подлежит, ну скажем, может являться, может быть вызван. То есть это то, что является, так сказать, на вызовы спиритов. Оно, этот двойник, он несет в себе матрицу нашей памяти, он обладает определенными знаниями, как вот типа диска такого, да. Но это наименее интересная часть, хотя с ней тоже активно работали. И вот, кстати говоря, наличие памятников у покойных, наличие там всякого рода портретов и так далее, оно является такой технической опорой этого двойника и позволяет двойнику неразрушимо присутствовать достаточно долгое время, опираясь вот на эти памятники. Вот. То есть на самом деле нет ничего безобидного и ничего, как бы так сказать, светского и секулярного вот в создании каких-то таких копий человеческой индивидуальности в постсмертном периоде, типа фотографий, так сказать, изображений, статуй и прочее, прочее. Но у египтян были мумии, а у греков были конкретно мраморные статуи, которые тоже являлись прекрасной опорой этого двойника. Но это не интересная часть. Интересная часть – это то, что называется, ну, женской стороной темного двойника. Дунклер-Цвилинг. Это то, что называлось темной сестрой. Называется темной сестрой. То есть это встреча с своей женской сущностью, которая является ничем иным, как абсолютной последней истиной своего внутреннего существования. Та внутренняя истина, которая является безусловным доказательством. Да? То есть нормальный человек, когда он воспринимает мир, явившись в этот мир, да, у него нет как бы критериев того, что то, что он воспринимает, реально, мир реален, он воспринимает то, что воспринимает, кто он, зачем, откуда он взялся, все расплывчато, все является как бы гипотезой, все является предположением. Если ему говорят, там какие-то институционализированные религии, что дело обстоит вот так, 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 то в это можно верить, можно не верить. Но ведь всему этому есть некая альтернатива. Есть некоторая безусловная истина, которая не связана с опытом, потому что опыт может быть иллюзорным. Я могу принять наркотик и взяться за утюг. И этот утюг, будучи там раскаленным до красна, покажется мне холодным. Значит, опыт является модифицируемой вещью, потому что он базируется на таких как бы зависимых вещах, как вот нейроны там и так далее. Но есть же безусловная истина, которая не связана с опытом. Эта безусловная истина находится там, где и утюги, и, так сказать, прочие средства воздействия среды, они останавливаются. Там, где вот есть это мистическое существование дырки от бублика, когда бублик не съеден, и когда эта дырка ведет самостоятельное существование. И парадоксальным образом, внутри нас, эта дырка имеет, я не хотел каламбура, но она имеет женскую природу. То есть мы имеем дело с некой женской, тайной, внутренней, интимной, неквалифицируемой сущности. Но, скажем так, эта дырка от бублика есть скважина. А ведь у этой скважины есть хозяин, есть некий ключ. И, собственно говоря, акт перехода от абсолютного нихиль к абсолютному торжеству – это нахождение этого ключа. Это когда этот ключ вставляется в эту скважину и проворачивается, открывая дверь. Таким образом, ну, скажем, когда Головин говорит о себе как о неоплатонике, язычнике, человеке, который исповедует гирляндность миров и бесконечную трансформируемость, такое бесконечное богатство онтологической среды, он не более чем играет с теми людьми, которые... Ну, скажем, хотели бы услышать от него некие готовые, некие предсказуемые ответы. За всем этим стоял реальный опыт страшного, абсолютно холодного ужаса, который является не эмоциональным переживанием, не, так сказать, вот психической реакцией на негатив, а ужас как плотная консистенция иного, которая стала достоянием здесь присутствующего существа. Это реальность смерти, которая является подлинной сущностью интимного «я». А все остальное – это маскировка проблем.
Благодарю. Сергей Александрович Жигалкин, пожалуйста, с докладом Евгения Головина, математика.
Значит, ну вот в предыдущих вот крайне интересных выступлениях была уже такая развернута очень широкая концептуальная перспектива Александром Гелевичем и проведена такая метафизическая линия Гидар Джагидовичем. А я же, напротив, в качестве иллюстрации и вот некоторого дополнения, может быть, к сказанному, хотел бы остановиться на одном моменте и даже не на очень существенной теме и продемонстрировать, как она раскрывалась с Головиным. Речь пойдет о математике и ее сходстве или несходстве с поэзией. И при этом я обращусь к совсем ранней статье Головина. Это одна из первых его публикаций, а именно вот опубликованная в этой книге статья «В сторону созвездия Лиры». Более того, тема, о которой я хочу поговорить, она не является главной даже и в этой статье, а проходит вторым планом. Но, тем не менее, в самом тексте и подтексте она прочитывается очень отчетливо. И, как всегда, у Головина раскрыта в весьма интересном ракурсе. Итак, значит, размышляя об Артюре Рембо, особенно о его поэме «Гласные», Головин часто обращался к алхимии, причисляя поэта к ее тайным адептам и считая его посвященным в эту науку, он усматривал в его строфах чисто алхимический смысл. С другой стороны, Головин иногда ставил вопрос, а как это вообще могло быть? Ведь Рембо был слишком молод, чтобы успеть изучить труднейшие алхимические фолианты, пройти посвящение и так далее. На что обычно уходит там вся жизнь, а может быть даже не одна. На эти сомнения ответ был простой. Раз алхимия имеет отношение не к профанической, а к подлинной реальности, то эта реальность могла быть открыта кому-то иным способом, например, непосредственно. То есть для такого поэта, как Рембо, алхимия могла быть лишь иллюстрацией и подтверждением того, что он каким-то неведомым образом уже знал. Поэтому алхимические интерпретации его строк легитимны. Другое дело – современная математика. Как наука, очевидно, профаническая, но колоссальная по объему и сложности построений, она не может быть кому-то дана от рождения. В любом случае, чтобы составить о ней компетентное представление, ее необходимо долго и с большим трудолюбием изучать. Чего Головин, безусловно, не делал. Тем не менее, сумел точно указать и раскрыть ее суть. Каким образом это ему удалось, неизвестно. Как, впрочем, и неизвестно, откуда он знал все, что знал. Значит, хотя в статье «В сторону созвездия Лиры» Головин и стремится придерживаться нейтрального отношения к математике, все же легко усмотреть его враждебность к ней. Здесь обнаруживается интересный парадокс. И если математика – наука профаническая, то есть не наделенная реальным бытием, попросту говоря, в действительности несуществующая, то какое нам может быть до нее дело? Откуда враждебность? Это все равно, что агрессия или враждебность по отношению к ничто. Выходит, это не совсем уж ничто. Кроме неприятия математики поэтическим складом ума, Головин намекает и на другую причину этой враждебности – захват математикой отдаленных территорий воображения. Он пишет так. «Сорванные с якоря математических знаков научные дефиниции начинают блуждать по самым отдаленным уголкам нашего мозга, электризуя нервы и подстегивая воображение». Причем, как он дальше говорит, речь идет даже не только о территориях воображения, а иногда даже и приближается к горизонтам фантастического. То есть математика в каком-то смысле – это вторжение, неважно, оправданное или нет, в сферы поэтического. Но в каком именно смысле? Является ли математика поэзией? Что касается античной или средневековой математики, он признает ее сходство с поэзией. Числа, пишет он в статье, по Пифагору и Платону выражают суть идеи и основу вещи. То есть такая математика отнюдь не абстракция, но, как и поэзия, встроена в мифологему, как ее органичная часть. Непостижимое не устраняется и не разъясняется, наоборот, принимается за ориентир. Но даже и к такой математике Головин, как поэт, тем не менее относился весьма настороженно, отказываясь, например, понимать смысл любого числа больше двух. Один связан с изначальным единством, два – с разделением мира на «я» и «не я», и с нашей логикой, основанной на «да» и «нет». А что тогда означает число под названием «ни да, ни нет»? Тем не менее, в конце статьи Головин заключает, «Мы хотим верить, что существует и математика наших чувств, наших грез, и что это и есть тайная математика нашей планеты». В известном смысле это математика поэзии. Ею живут натурфилософские труды Гёте. Ну а современная математика, имеет ли она какое-либо отношение к поэзии? Иронизируя по поводу бесконечных исчислений, всякого рода анализа, Головин приводит красивую фразу Навалиса. «Делить, расчленять, считать, разрывать, повторять, кричать в большей степени синонимы». Если бы современная математика и в самом деле делила и расчленяла, было бы еще ничего. Во всяком случае, она имела бы дело с миром, с действительностью. Но она давно уже не делит и не расчленяет действительность, поскольку отстранилась от нее совершенно и более не имеет к ней никакого отношения. «Имеют ли математические построения отношение к действительности? Ни малейшего», констатирует Головин. Казалось бы, здесь можно поставить точку. Раз современная математика – нечто надуманное, эфемерное, далекое от действительности, нет смысла о ней говорить. Однако действительность для Головина вовсе не ограничивается окружающим миром, но распространяется и на все умозрительное, воображаемое, фантастическое. Более того, действительность представляет собой лишь незначительный островок умозрительного – он пишет в статье: если мы будем долго смотреть на отраженную в воде панораму, то нашим глазам откроется удивительный мир. Можно увидеть птиц подводного царства и рыб, летающих в облаках. Подводные лодки окажутся космическими кораблями. Люди в аквалангах – астронавтами перевернутого неба. Острова станут звездами, а созвездия – архипелагами. Такой способ смотреть, особенно долго, удостоверяет абсолютно любые воспоминания о внешнем мире. То есть действительно исключает себя все вообще, а тот или другой внешний мир – лишь суддействие воображения. Поэтому Головин не так категоричен в отношении математики. Более того, он не отбрасывает ее и на том основании, что ее умозрительный континент слишком формальный и мертвый, на котором, как он говорит, нам неудобно жить. Поначалу он внимательно рассматривает континент со своего корабля и ищет возможность высадки на него. Пейзаж получается приблизительно следующий. Все держится на четырех основаниях. Первое – это понятие. Допустим, число или множество. Понятия, так сказать, интуитивные и потому никаким образом не могут быть разъяснены. Что такое число, не ответит ни один математик. Всегда вы услышите лишь нелепое рассуждение, а потом декларацию, что это понятно и так. То есть понятие – это точка соприкосновения математики с реальностью. Но избежать этого соприкосновения, чтобы достичь совершенной абстракции, при всем желании невозможно. Второе – определение. По сути, переопределение значений слов. Вся этимология слов устраняется, и они получают узкие специфические значения, не допускающие толкований и легитимные лишь внутри математики. Третье – набор аксиом. Исходя из так называемой очевидности, догматизируются свойства и связи понятий и определений. Либо же эти догматы устанавливаются чисто формально и произвольно. И четвертое – собственная логика. Критерий истинности, по сути, один – это логическая непротиворечивость. То есть никакой соотносимости выводов с реальностью не предусматривается. На этом стоит континент. И что получается в результате? При попытке взглянуть на математику со стороны, опираясь на обычное понимание слов, получается полный абсурд. Пространство – совсем не пространство. Число – не число. Равенство – неравенство. Целые его части – не целые его части, а бесконечность – не бесконечность. Математика оперирует со словами совершенно иначе. Слова в ней имеют исключительно назывной, формальный смысл, как правило, не имеющий ничего общего со смыслом этимологическим первоначальным. Например, число всегда понималось как мера количества, то есть как нечто фиксированное и определенное, тогда как в математике иррациональное число – это нечто движущееся и меняющееся, процесс приближения. Часть в математике может быть равна целому, что для античного философа очевидно абсурд. Ну а бесконечность, к примеру, можно легко рассмотреть. Причем рассмотреть с помощью самого обычного, а вовсе не божественного разума. Можно помножить бесконечность на другую бесконечность или возвести в бесконечную степень. И получить таким образом еще большую бесконечность, что для теолога немыслимый бред. Но это как раз и привлекает поэтическое внимание Головина. Он пишет: пространство Гильберта – это пространство абсолюта, настолько эластичное, что в нем возможны любые чудеса. С другой стороны, для поэта необходим какой-то вход в это пространство, разумеется, воображаемый вход. Казалось бы, найти такой вход мог бы помочь, допустим, вопрос, который Евгений Всеволодович ставит в книге. Почему в пространстве Гильберта тепло происшествия не может течь из фаянсовой кружки? Однако освоиться в этом пространстве, привнести туда чувства, оказывается не так-то и просто. И Головин становится более пессимистичен, делает такое заключение. Предполагается, что наблюдатель, находящийся в специфическом положении, может воспринять происходящее как нечто действительное. Имеется в виду, что подобный наблюдатель, перенесенный в n-мерное пространство, не меняется ни физически, ни психически. А это в высокой степени сомнительно. Прежде всего, он станет совершенно иным существом, чьи поступки и мысли невозможно предугадать, равно как и переживания. В другом месте он даже говорит, что невозможность для поэта понять даже дроби влечет за собой печальные последствия, так как перекрывает пути постижения математики. То есть идея высадки на континент терпит полнейшую неудачу и приходится поднимать паруса. Однако это ничуть не мешает бросить последний взгляд на удаляющийся континент и дать ему точную характеристику. Современная математика – это доведенная до крайнего герметизма замкнутая система метафор, подлежащая произвольному толкованию. Единственная едва заметная нить, связывающая эту систему метафор с реальным, как мы уже отмечали, это исходные понятия, непостижимые разумом и ускользающие от любой формализации. Мы начали с попытки понять числа, подчеркивает этот момент Головин, мы не поняли их. Сами математики стараются этой нити не замечать, то есть у них принято полагать это темное место даже самых блистательных и безукоризненных построений попросту несуществующим. Поэтому этой нити уже недостаточно, чтобы изнутри математики вернуть ей ее изначальный смысл. Безусловно, метафора как таковая, скопление метафор и мир воображения, расцветающий на такой почве, это цитата Головина, сближает математику и поэзию. Но этот воображаемый мир очень опасен, и Головин призывает к чрезвычайно осторожному обращению с метафорой. Иначе, как он говорит, под влиянием иллюзий и аллюзий можно оглохнуть и ослепнуть к разнообразию Вселенной, что в сущности и произошло с современной математикой. То есть замкнутая система метафор, не озаренная незримым лучом со стороны сущего, вернее, не озаренная нездешним светом, исходящим из-за горизонта сущего, превращается в мертвый потерянный континент, неразличимый в ночи профанических грез. И в этой связи Головин вспоминает Гарсию Лорку. Поэту надо пустить свою стрелу так, чтобы попасть не в пустые, не в фальшивые, но только и исключительно в живые метафоры.
Все. Благодарю вас. Теперь вот с докладом Владимир Владимирович Рынкевич, переводчик, тема доклада Евгения Головина «Измененное состояние сознания».
Ну, надо сказать, вчера, когда вот я придумывал тему, она так, первое, что пришло мне в голову, она мне не нравится. Потому что что такое измененное состояние сознания? Как бы за этим понятием уже закрепился определенный штамп. Это вот ненормальные. Они какие-то ненормальные. Либо под действием наркотиков, либо еще чего-то. Вот. И вот когда Эжен устраивал свои хэппининги, и когда, вот как мы говорили, присутствующие там, что едет крыша, что там вот что-то меняется, на самом деле происходило нечто обратное. Мы как бы катастрофически трезвели вот от такого опьяняющего кошмара повседневности. Это было именно отрезвление. И оно было очень конкретно. Все там было очень конкретно. Вот буквально я помню, как это происходило. В какой-то момент, я уже потом, много лет спустя, случайно там, открыл там, Откровение святого Иоанна, ну, случайно в том смысле нашел это место. Там провидец, прежде чем описывать свой такой визионерский опыт, он говорит, что буквально, и услышал я шум как бы от множества вод. Вот этот шум как бы от множества вод я слышал неоднократно. В какой-то момент просто слух начинал так постепенно отключаться, и начинался какой-то очень интересный такой экстазный шум. И можно было вообще уже не слышать ничего. Потом уже не видеть. Потом в какие-то моменты просто отключалось дыхание. Просто вот реально перестал дышать. Когда это было какой-то там первый раз, я помню, там вот Женя там поет какую-то свою ужасную песню, я вот буквально прекращаю петь, есть какой-то промежуток, я так делаю вдох, и говорю, Женя, так, он так понимает, он так говорит, ну подожди, еще потерпи еще немного, мой маленький, и хватает гитару, и опять начинается этот кошмар. Вот. И, собственно, чтобы быть к этому готовым, нужно было сразу вот, сразу изначально перечеркнуть свое маленькое «я», иначе бы ничего не было. Потому что были, конечно, такие люди, которые забредали на эти хэппининги, как бы случайно. Ну, кто-то их, может быть, приводил, хотя случайных людей не было. Но они моментально вытеснялись. Они как-то вот, либо им становилось плохо, у них что-то начинало болеть. Я помню одному человеку, у него вдруг начался приступ селезенки, Женя на него посмотрел, так как-то пронзительно, послал его за портвейном, а когда тут держать за селезенку, говорит, я не могу там. А он так сказал, я уже произнес гностическую формулу за портвейном. И человек пошел, у него прошла боль там, он вернулся и все такое. Ну, много было таких вот интересных таких, сказочных таких, волшебных историй. Но что интересно, вот, собственно, в процессе вот таких вот нетеоретических присутствий с Эженом, вот реально приобреталось то, что Эвелин называл трансцендентной прививкой, или прививкой трансцендентной. Другое дело, что кто это получал. Вот я сейчас, например, так вспоминаю себя в те годы, когда мне было 20 совсем с небольшим лет, вот, о каком изменении сознания можно было тогда говорить? Собственно, это не было сознание в таком. Оно было неструктурированным, оно было недифференцированным. Это был какой-то очень условный такой психосоматический поток, совершенно безумный, вот, который был под постоянным давлением социума, там, ужасных родителей, которые тогда были просто чудовищные монстры. Это была совсем иная эпоха. Вот. И тем не менее, вот эта прививка, она получалась. Что и кто это получал? Я так думаю, что это, конечно же, не сознание. Получало, несомненно, тело. Ну, вернее, природа. В таком кантовском смысле, как совокупность предметов действительно возможного опыта. Причем совокупность страшно расхлябанная, пьяная, сумасшедшая, неуверенная в себе. Помню, один какой-то наш друг, рассказывая мне свои впечатления от какой-то пьянки с Эженом, он сказал, что вот, Эжен на меня посмотрел, и, значит, я почувствовал, как во мне заметалось какое-то существо, ища выхода. Вот это очень точно. Вот именно что-то начинало метаться, какая-то тень. Если ты не до конца вот этому открыл. Потому что реально нужно было открыться вот этой вот смерти, о которой Гидар говорил, просто вот здесь и сейчас, сиюминутно. Иначе ничего не получалось. Вот. Это происходило один раз, это происходило два раза, там, 10, 100. И в какой-то момент, вот как геном пишет, что реальное изменение, не помню где, реальное изменение всегда происходит в темноте. Вот совершенно верно. Потом, уже при таком условном этом свете, ты начинал понимать, что да, вот с некоторых пор уже там что-то есть. Что есть? Что-то. Что часто Эжен там брал за горло и требовал, сделай это, что это. Вот в какой-то момент ты начинал понимать, что. Но момента перехода не было. Он был в темноте. Вот ты вдруг понимаешь, да, уже какое-то время я делаю это. Когда это началось? Скорее даже нет. Вопрос был не когда это началось, вопрос был, когда же все это кончится. Потому что реально это было ужасно. Реально это было ужасно. И, собственно, какие измененные состояния, вот, ну, условно говоря, в кавычках, какие они были? Это был очень интересный такой радужный спектр, об этом можно говорить бесконечно. Лучше об этом умолчать, но вот Гидар сегодня говорил о том, что страх переставал, страх это не эмоция, да? Да, вот в какой-то момент я
помню... Я говорил об ужасе.
Об ужасе, да, совершенно верно. Это очень правильная поправка. Да, в какой-то момент я помню, как я даже вот завис на состоянии ненависти. И это состояние живет со мной до сих пор. Спасибо, Жен. Что это было за состояние? Состояние ли это было? Вот это была совершенно не эмоция. Это было какое-то, ну, типа какая-то среда. Какой-то разряженный воздух. Оно было совершенно светлое. Оно было абсолютно неагрессивное. Поэтому, вот, если зная там песню «Черные колонны», это не на эту тему. Вот в этом состоянии ненависти можно было жить, и оно было преисполнено любви. Но это была именно она. Почему это так? Ну, может быть, через какое-то время, когда может быть, кто-то напишет об этом диссертацию. Очень может быть. Вот об этом Александр Гелич говорит сегодня, что, конечно, надо к наследию подходить бережно, но, несомненно, найдутся люди, которые будут там писать какие-нибудь безумные свои работы, там, типа мифатическая платализация в произношении там Эжена. Запросто. Что угодно.
Суперинтересно.
Да, абсолютно, да. И это будет очень интересно и увлекательно. Да. Ну вот, я говорил о трансцендентной прививке. Это как раз уводило от всего теоретического. Опыт был абсолютно телесный. И, собственно, вот это ощущается прямо вот здесь и теперь. Вот я сижу между Александром Гелевичем и Гейдаром Джаидовичем, и у меня вот реально, люди, у меня такое ощущение, что не было этих там 30 сколько-то лет, когда вот все было вот, ну, я имею в виду 70-е, 80-е, такой вот пик и разгул вот этого кошмара. Все это осталось. Тайна времени, да, времени, конечно, нет. Все это мы носим в себе, вот в нашем теле. Оно когда-то будет распадаться, но мы, которые знали его и жили с ним, мы получили вот эту драгоценную заразу. И я так считаю, что вот наша миссия, ну, один из аспектов нашей миссии, это нести эту заразу дальше. Поэтому, люди, вы не бойтесь этим заболеть. Трансцендентную прививку можно получить через вот чтение, через изучение. Правда, существенное замечание, скажем, лет через 6 изучения какого-нибудь языка или чего-нибудь еще. То есть сначала необходимо отречься вот от этого, понимаете? Для того, как вот Ницше говорил, стань тем, кто ты есть. Вот для того, чтобы стать тем, кто ты есть, в какой-то момент нужно дистанцироваться и вот посвятить всю энергию этой внутренней работе. Поэтому не бойтесь заболеть, потому что встреча с Эженом, будь она личная, ну, собственно, она всегда будет личная. Если вы получите эту трансцендентную прививку, вы это не перепутаете ни с чем. Это будет просто вот, ну, абсолютно. Не будет вопроса, была ли она. Не надо там спрашивать у друзей там за бутылкой или там зачем-нибудь еще, лучше, а вот как вот думаешь, вот это была там она или может быть еще там. Потому что уже сейчас я знаю, там люди устраивают безумные сессии с грибами, запивают их водкой, слушают песни Эжена. Ну, ради Бога, пожалуйста, как говорится, вольному воля. Вот. Ну, вот я хочу завершить свое краткое выступление тем, что не бойтесь этим заболеть. Заболеть, но не переболеть. Потому что это невысокая болезнь а-ля Пастернак. Ей нельзя вот так вот красиво, возвышенно, теоретически так заболеть, потом переболеть, потом заняться чем-то еще. Это болезнь от всех лекарств, которыми нас тщетно соблазняет этот мир. У меня все.
Спасибо.
Благодарю. У нас еще есть несколько докладов. Вот я вспомнил эту фразу. Кстати, кому она принадлежит? Евгений Васильевич ее повторял. Чем больше пили, тем больше трезвели. Как раз это может быть ему. Соответственно, это очень здорово, Владимир Владимирович сейчас рассказал. Теперь у нас Владимир Ильич Карпец.
Как ни странно, то, что вот я хотел бы сегодня здесь сказать, имеет большее отношение к проблематике социологического факультета, чем я даже предполагал. Потому что я думал больше говорить о поэзии самого Головина и о поэзии в связи с Головиным. Тем не менее, вот получилось у меня нечто другое. Вот Гейдар Джахидович очень хорошо здесь и точно сказал, что игра Головина некая в язычество и Гирлянду, это некая игра лишь для внешних. Но это, я бы сказал, что он сказал это с одной стороны точно, а с другой стороны это можно прочитать и совершенно иначе. Можно воспринять язычество и Гирлянду Головина как нечто абсолютно реальное. И в этом смысле мы, можно было бы, отвечая на вот этот вопрос, который мы сегодня задаем здесь себе, и который неоднократно возникал, и который возникал в статьях Александра Георгиевича о Головине, а все-таки кто такой Головин? И вот здесь можно было бы задуматься и дать такой ответ, что с одной, здесь можно было бы сказать, что Головин это в каком-то смысле последний из лучших. Точнее можно было бы сказать так, это человек абсолютного премодерна, если говорить в проблематике той, о которой мы здесь говорили. Причем под абсолютным премодерном здесь следует подразумевать именно не премодерн, включающий монотеистические религии, а премодерн, предшествующий монотеистическим религиям. То есть, действительно, от такого премодерна абсолютного. Если, конечно, это можно называть язычеством, потому что здесь большой вопрос, мы еще к этому вернемся. То есть, сам по себе, и дело, конечно, здесь не в том, что вот как ходили разные разговоры о том, что вот там у Евгения Всеволодовича там где-то в деревне была какая-то бабка в роду, которая там все эти вещи знала. Это могло, конечно, быть, но этого могло точно так же и не быть. Это не имеет абсолютно никакого значения. В любом случае, кем бы ни был, ну скажем так, генетически и генеалогически, Евгений Всеволодович, можно сказать, что это человек не монотеистической реальности как таковой. Он это очень хорошо сам чувствовал, понимал. Отсюда те вопросы, которые возникали у нас на прошлом вечере в связи с проблематикой алхимии и герметизма. Как известно, Головин не отождествлял. Считал алхимию монотеистической традицией, герметизм считал чем-то иным. Таким образом, но при всем при том, каким-то образом, это человек, попавший в современную монотеистическую среду. Потому что советская среда, она вполне монотеистична. В любом случае. Точно так же, как и постсоветская. Поэтому мы можем сказать, что в данном случае дистанция между Головиным и миром одновременно пролетарским и одновременно буржуазным, на самом деле это не сводится к социологическим характеристикам пролетарского и буржуазного, а скорее относится речь идет о противостоянии фигуры Головина линейному времени как такового, в котором разворачивается и пролетарское, и буржуазное, как две грани одного и того же. В этом, собственно, и есть аристократизм Головина, о котором говорилось. И в этом смысле мы можем говорить посмотреть на известное высказывание Ницше, которое в данном случае абсолютно точно относится к Головину, о том, что есть ценности христианские, а есть ценности благородные, между ними есть дистанция. И что это разные вещи. В данном случае не имеет значения о том, хорошо это или плохо. Мы это анализируем с точки зрения, ну, если угодно, структурного, так сказать, с точки зрения структурной социологии. В данном случае, проблема самоубийства, это проблема благородных ценностей, которые абсолютно несовместимы, так сказать, с христианским дискурсом. Мы знаем, что самоубийство почитается самым тяжким грехом христианства. И вот в данном случае, так сказать, то же самое касается каких-то вторичных моментов, типа там дуэли, допустим, или еще некоторых других моментов, или так сказать, касательно некоторых аспектов любви и так далее. Что касается, поэтому речь идет не столько о противостоянии с советским дискурсом как таковым или постсоветским, а речь идет о противостоянии с царством времени. То есть вот вневременное начало в Головине это и есть тот самый аристократизм, о котором говорилось. То есть его вот это вот, вот то, что Головин был парлё, это вот и есть его, собственно говоря, это вот и есть Головин как олицетворение манифестационистской стихии, а не креационистской. Отсюда характеристика и самохарактеристика Головина как язычника. Что такое язычество в самом общем смысле? Это абсолютное утверждение всего во всем. Причем это абсолютное утверждение всего во всем, оно, собственно говоря, осуществляется двумя путями. Два основных пути – это жертва и оргия. Ну, как известно, монотеистическая традиция только в христианстве принимает жертву Бога, причем жертву Бога полноценно принимается только в православии. Это отдельная тема. Ну, а, как известно, тема проблематика оргии в христианстве вообще отмысливается, отбрасывается и почитается нечистым. Для, так сказать, манифестационистской традиции это совершенно не так. Именно, но именно ощущение, и именно утверждение всего во всем есть, есть характеристика, основная характеристика всей личности и фигуры Евгения Всеволодовича. Это, кстати говоря, особенно остро чувствуется вот его последней прозе, вот эти вот гротески, которые, так сказать, опубликованы в этой книге. В данном случае вот здесь он, по-моему, в этом смысле наиболее полностью себя осуществил. Отсюда, от этого, безусловно, абсолютного манифестационизма Головина, и вытекает и его любовь к так называемым неполиткорректным режимам, которые на самом деле, в общем-то, совершенно недостойны, в принципе, того дискурса, о котором мы имеем в виду применительно к Головину. Собственно говоря, потому и не осуществились эти режимы, что они в конечном счете на самом деле не были тем, о чем он грезил в связи с ними. То есть, так сказать, на самом деле эти режимы акцентировали моральную проблематику, акцентировали, так сказать, моменты морально-правового регулирования, хотя и с другой стороны. И именно поэтому, так сказать, они в конечном счете оказались, так сказать, таким же явлением буржуазного мира, который, так сказать, абсолютно неприемлем был с точки зрения Головина. Поэтому совершенно справедливо, что, так сказать, Головин не восхваляет неполиткорректные режимы, он грезит о них, это мечтание, это мечта. То же самое можно говорить и о язычестве Головина, и современном русском, так называемом новоязычестве, так сказать, известном, так сказать, в многих здесь течении, которое, кстати говоря, вполне соотносимо в гораздо большей степени, чем сам Головин, соотносимо вот с этими неполиткорректными режимами. Собственно говоря, они этого, новоязычество этого никак и не скрывает. Собственно говоря, ну что такое современное русское новоязычество? Это, конечно же, никакое не язычество. Потому что, так сказать, это не жертва, безусловно, и это не, и тем более не оргия. Как известно, современное новоязычество все целиком строго моралистично. Вот. То есть, что такое современное новоязычество? Это наложение дискурса литературы XVIII века с вполне выдуманными языческими божествами на вполне моралистическую проблематику, в общем-то, христианства, причем именно в его уже позднем, скорее всего, протестантском варианте. Мы вполне можем назвать современное новоязычество радикальным беспоповским согласом, как это ни странно звучит. Вот. Ну, как вы понимаете, так сказать, для Головина это все абсолютно чуждо. То же самое, безусловно, язычеством, в понимании всего во всем, является и поэзия. Более того, можно сказать, что поэзия есть язычество как таковое. И, в общем-то, так сказать, совершенно справедливо христианство в его высшем иноческом выражении поэзию отвергает. И поэзию, так сказать, почитает прелестью. Собственно говоря, на этой основе в 17 веке, до раскола, существовал конфликт между боголюбцами и скоморохами, который привел к победе боголюбцев на самом деле. То есть это фактически конфликт между абсолютно адекватным христианством и абсолютно адекватной поэзией. Потому что скоморошество русское это такое же, это абсолютно адекватная поэзия. В этом смысле Головин, конечно, это русский скоморох. В самом высшем смысле этого слова. И здесь нет никаких абсолютно, здесь не может быть на этот счет, конечно, абсолютно никаких иллюзий. Поэт никогда не может быть монотеистом, настоящий поэт. И настоящий монотеист никогда не может быть поэтом. Поэт-монотеист это в некотором смысле уродство, как по отношению к высокому монотеизму, так и по отношению к высокой поэзии. В этом, собственно говоря, ущербность всей, так сказать, в общем-то, так сказать, поэзии нового времени. И в этом плане, например, не точна, точно так же не точна и, например, так сказать, очень чуткая Марина Ивановна Цветаева, которая один раз сказала, что, которая говорила: «В этом наихристианищем из миров поэты жиды». Это очень неточное выражение. В этом наихристианищем из миров поэты язычники, конечно же. Но никоим образом не иудеи. Это разные вещи. И лучше всего это понимал, конечно, Артур Рембов в знаменитом «Сезоне ан анфер», где он об этом прямо абсолютно говорит. И вся эта вещь, кстати, абсолютно непереводимая, потому что нельзя точно даже перевести название. Но, так сказать, в отличие от... Но здесь очень важно то, что Рембо этим мучился, а вот Головин нет. И это очень... И вот в этом принципиальное различие между Рембо и Головиным. Вот. В этом плане мы можем говорить о том, что Головин, Евгений Всеволодович, это абсолютно гармоничная в своем роде фигура. И в данном случае, говоря о различии, о категорическом вот различии между миром Головина и миром монотеизма, в широком смысле слова, кстати, к сожалению, ушел Дидар Джахидович, но, в общем, то же самое абсолютно касается ислама. Ислам и поэзия тоже. Вопреки, так сказать, великой суфийской поэзии, это все-таки не совсем ислам. Хотя здесь, конечно, я здесь не вполне компетентен, здесь, так сказать, конечно, мне очень жаль, что в данном случае Дидар Джахидович от нас удалился. Вот. В известном смысле, что мы можем... Поэтому все то, о чем я говорю, ни в коем случае не носит оценочного характера. Это просто констатация неких реальностей, с которыми мы приходим иметь дело. Скорее, это социологическая, если угодно, Александр Евгеньевич, вот это скорее социологическая оценка, как монотеизма, так и поэзии. Применительно, да, применительно к Евгению. Почему я и сказал, что то, что, о чем я хотел сказать, имеет большее отношение к проблематике соцфакта, потому что это социологическая оценка вот этих вот вещей. Ну, что здесь можно сказать? Когда-то какой-то левый критик, по-моему, Белинский, в данном случае это не так важно, нечто сказал о Пушкине, что вот это будет русский человек, который такой, как он явится через 100 лет. Ну, мы знаем, что, так сказать, абсолютно не подтвердилось это. Что является безусловной характеристикой негативной, так сказать, всей русской левой критики, это здесь с этим все понятно. Но тем не менее, вот как ни странно, если о ком-то вообще-то что-то подобное можно говорить, хотя сама постановка вопроса очень не лучшая, ну скажем так, но если что-то подобное можно сегодня о ком-то говорить, то это именно Евгений Всеволодович. Что это, так сказать, вот русский человек, который, может быть, когда-нибудь явится, а может быть и не явится. Вот это очень важно, что может быть явится, а может быть и не явится. Потому что на самом деле явление такого, ну скажем, принципиально не монотеистичного русского человека, оно тоже на самом деле точно так же невозможно, как и его неявление. Ну и к тому же у нас говорить о 100 или 200 лет и так далее просто неправильно, потому что у нас, вообще-то говоря, на это не осталось вполне линейного монотеистического времени. Просто у нас, так сказать, его нет. Абсолютно не Головинского. Того времени, которое развивается и в котором, и по отношению к которому мы испытываем эсхатологические ожидания. То время, по отношению к которому мы испытываем эсхатологические ожидания, оно абсолютно не головинское, это безусловно так. Вот, собственно говоря, ну, поэтому, так сказать, можно, поэтому то, вот о чем я здесь сказал, можно в каком-то смысле говорить, что это, так сказать, попытка подхода, структурно-социологического такого подхода к тому действительно важнейшему явлению, каким является Евгений Всеволодович Головин. Все, благодарю.
Благодарю вас. Вы знаете, вот, если вы позволите короткую ремарку, мне очень понравилась, Владимир Игоревич, вот эта идея о том, что Евгений Всеволодович является архетипом грядущего русского. Мне очень понравилось. Мне кажется, именно так. Именно так. Он был глубоко русским человеком, который ненавидел русское изнутри, потому что русское — это заслуживающее ненависти явление. Другое дело, что русское заслуживает ненависти не извне, потому что вне русского еще более заслуживающие ненависти явления, а именно изнутри. И подлинно русский, который должен прийти, который не может не прийти, как вы совершенно справедливо, должен ненавидеть русское изнутри. Не в обмен на что-то вне русское. Не русское совсем омерзительно, что никуда. Но русское тоже недопустимо просто. Оно не имеет права существовать. Головин объединял в себе и то, и другое. Будучи глубоко русским человеком, абсолютно русским человеком, он встал на возможную, максимально возможную дистанцию по отношению к русскому. И это вы абсолютно правы. Я как раз считаю, что в данном случае вот это блестящее определение, что именно такими должны быть подлинно русские люди. Он является архетипом сверхрусского, такими же ненавидящими все русское, как он ненавидел, он изнутри. Изнутри. Главная задача изнутри. Все попытки трансгрессии, перехода на взгляд на русский с нерусского, лучше кстати, по этим глазам вот, не существовало. Мы сами знаем свои собственные недостатки, и действительно мы выносим сами себе свой суд. Этот суд нелицеприятный. Русское омерзительно, оно должно быть преодолено, но только изнутри русского, изнутри самого себя. Евгений Селович в этом отношении представлялся нам просто идеальный вектор такого. Бросок и с социологической точки зрения, опять же, как вы говорили. И вот я думаю, что это очень важное замечание. У нас осталось последнее. Лена, вы не хотите что-то? Вот. Теперь, если, чтобы завершить, как раз мы планировали последнее выступление Ильи Дмитриева, как человека, который смотрит уже в каком-то смысле на фигуру Генселовича, на всех нас из другой генерационной перспективы, из другого генерационного горизонта. Но для нас это чрезвычайно важно, чтобы взгляд на фигуру Головина продлевался в будущее, в новые поколения, в новые ионы. И поэтому мы на этом, наверное, завершим после вступления Ильи. Пожалуйста.
Я хочу кое-что сказать в связи вот с этой проблемой смерти, ее существования или ее ирреальности, которая в герметизме решалась в ситуации подготовительной работы, работы в черном, которая, кстати говоря, характеризуется и самим Головиным как очень трудная работа. Это к тому, о чем было уже сказано до этого. В этих соприкосновениях с темой смерти, соприкосновениях с женской субстанцией, диалога с женским другим, у Головина как бы такая сложилась фигура, скажем так, рабочее понятие индивида, который может мыслиться как некоторый статус в той же алхимической терминологии, некий статус, который как бы достигается по исполнению этой предварительной черной работы. И вот что, например, пишет Головин. Он спрашивает, что такое мужчина в принципе. Из чтения старинных книг можно определить его формальные константы, вероятно, это существо, наделенное централизованной активностью, активным интеллектом, восприятием, вниманием. В другой месте он пишет о том, что своими тонкими органами чувств индивид может преобразовывать то, с чем он соприкасается. Одной из базовых характеристик этого нового человека является здоровье, как о нем пишет Парацельс. Здоровье – это гармоническая аналогия центра и окружности, обусловленная тайными или явными связями человека со всем сущим, независимо от распределительной шкалы рацио. Наличие подобных связей порождает спонтанное, централизованное, активное внимание, не теряющее своей свободы при встрече с притягательным объектом. Но на всю эту историю есть очень серьезное возражение. Это возражение, о котором я в прошлый раз говорил, это возражение, можно сказать, матриархата, которое как бы есть очень серьезное внушение, очень серьезный посыл со стороны матери, которая уничтожает человека и говорит ему о том, что все вернется в ее тьму. Мать-Земля способна обойтись собственными фаллическими компонентами для зачатия и полноценной жизни, и пролонгации жизни. Но поскольку она принципиально репродуктивна, ее фаллические силы сравнительно быстро истощаются. В конце концов, производит лишь слабые копии изначальных видов. Это можно рассмотреть вообще как схему развития мира к упадку. Циклический излет мира, в котором кончаются энергии, которые, если вспомнить Генона, заключались в прачеловеке, который в какой-то момент был отключен от пуповины еще более высшего, чем то место, которое он занимает. И постепенно его энергии стали иссякать. И вот он пишет, что этнос, как формация по преимуществу ориентированная на ноктюрнический способ воспроизведения своего собственного сознания, этнос отлично знает первозданную вторичность самца. Сперма возникает от грудного молока. Только потом, после инициации огнем, он отделяется от нее и становится мужчиной, то есть героем. Мы здесь видим странную игру. Мы не можем говорить не в терминах реализации некоторой потенции, потому что Головин говорит, нет никакой вертикальной потенции, мать тьма заберет все формы к себе обратно. И этот результат делания, он как бы сам приходит с той стороны. А с другой стороны, он говорит о возможности систематической работы. Как он, например, интерпретирует этот символизм Негреда? Он говорит прежде всего об отделении, подделении себя от общества. Общество как раз это есть та среда, в которой индивид существует как композит, в котором он может быть раскладываем на какие-то социологические квалификации свои, на свои роли и так далее. А ультимативный индивид, скажем так, он полностью от этой среды отделен. И это как раз рифмуется с тем, что Александр Гельч сказал о том, что у Головина не было места. Это действительно не вплетенный в ткань этой игры, этого процесса, свободный актор. Концепция абсолютно бредовая. Это признает Головин, который пишет о том, что все вот эти дела с деревом корнями вверх, которые существуют без почвы, это и связанная с ним идея свободного индивида или микрокосма, это еще одно слово, которое он часто использует, это понятие совершенно антинаучное. После Коперника, Галилея, Декарта микрокосмические иллюзии постепенно рассеялись. Человек стал пылинкой во Вселенной. Можно заканчивать.
Да, вы знаете, я думаю, что, в принципе, мы вот ровно 2 часа у нас длится. Я хочу вам предложить, есть какие-то вопросы и темы для обсуждения? Либо, на самом деле, может быть, мы просто завершили бы, и я бы подвел такой итог. Как вы считаете? Пожалуйста.
Мне кажется, можно кое-что добавить. В общем, после каждого вкусного обеда у нас бывает десерт. И, в принципе, сегодня уже были слова, посвященные ключам. То, что есть какой-то ключ, который надо куда-то вставить и провернуть. И, в общем-то, я могу, наверное, поделиться, как, может быть, он выглядит. Звучит он всего в 2 словах. Ключ – это возможность внимания. Возможность, она абсолютна. Она настолько абсолютна, что она даже включает невозможность. И поэтому было бы великое великим, если бы оно что-то отрицало. Нет, потому что бы нашлось такое великое, которое бы включало в себя то отрицание. Поэтому возможность, она даже включает невозможно. Внимание, когда мы говорим про радикальный субъект, то надо нам обратить внимание, опять же, на внимание. И мы можем о многом догадаться и подумать. Внимание, оно первичного человека. И вообще даже не человека. Мысль, действие, жизнь проявленная начинается со внимания, которое перестает наблюдать само себя. И обычный человек, он как собака, которая гоняется за своим хвостом. И только когда собака осознает, что она есть целостная, хвост принадлежит собаке, она останавливается. внимание обычного человека размазано по миру и не представляет никакой целостности. Поэтому человек не ощущает себя ничем таким содержательным и мощным. Внимание может смотреть и направлять глаза вперед, оно может смотреть назад, влево и вправо. Оно даже может человека заставить подпрыгнуть или присесть, то есть перемещаться в этом мире, вот как было сказано, вовне. Но также внимание может посмотреть и внутрь. Внимание, оно образует связи, и поэтому тот, кто управляет вниманием, тот управляет, собственно, всем. Внимание, даже обращенное на что-то нечто отрицательное, оно также питает это отрицательное. Если вы что-то хотите другое, то надо обращать внимание на другое. А если вообще ничего не хотите, то внимание обращается само на себя. И поэтому говорят, что Восток – дело тонкое. И на Востоке есть традиция работы со своим вниманием, с мышлением, с медитацией, концентрацией. И, наверное, весь мир, он отражает наше внутреннее. Поэтому, когда мы смотрим вовне и хотим что-то изменить вовне, то это лишь внутренние посылы, чего не хватает нам внутри. И вся наша деятельность, получается, питается нами извне, нашим вниманием. И все наше внимание, получается, рассасывается по всему миру. И смею предположить, что, собственно, у того, у кого хватит сил собрать все свое внимание, оторвать его от своих желаний, пристрастий, мыслей, кто проникнет, собственно, вот острым взглядом во все эти явления, тот сможет и обнаружить себя. Спасибо.
Я, с вашим позволением, подведу итог. Мне представляется, что сегодня очень хорошее было мероприятие, и что мне показалось, что на самом деле, вот я когда-то на какой-то момент, я понял, что начинается. То есть начинается все-таки где-то действительно полгода. Люди, которые, в общем, следят за всем, находились в состоянии таком, может быть, эмоционального переживания ухода Евгения Всеволодовича, по крайней мере, близкие и друзья. А вот сейчас начинается открываться, вот начинает всходить его солнце или его месяц. Очень так издалека, пока мы еще не видим, как он сходит на горизонт, или звезда. Но уже безошибочно чувствуются лучи, определенная аура. И это, может быть, зодиакальное или планетное, звездное явление мне представляется действительно достоверным. Просто здесь собрались люди сегодня, которые смотрят дальше других, чьи горизонты шире, и которые действительно, может быть, именно не просто может быть, а именно благодаря тому вирусу, о котором Владимир говорил, в общем, получили действительно серьезную прививку. Очень серьезную прививку. И мне представляется, что это, скажем, появление вот этого нового тела на горизонте, именно сейчас, который начинает всходить, который движется к своему акциденту, это, в общем, вот начало. Мы еще из-за горизонта эта звезда не поднялась, но мы четко чувствуем ее лучи. И, в общем, как-то они были сегодня, мне кажется, обозначены с самых разных сторон. То есть мы действительно входим в эпоху, или, скажем, в цикл осмысления Евгения Всеволодовича, его миссии. И в этом отношении, я думаю, что стоит оставаться в этом, на этом галсе. Конечно, кто хочет уйти в сторону, ради Бога, на самом деле, это всегда, пожалуйста. Вот. Тем более, что некому лечить ни селезенки, ни посылать за портвейном, уже ничего не осталось ни от здоровья, ни от других свойств. Поэтому, на самом деле, тем не менее, двери на выход открыты. Вот на вход будет все сложнее и сложнее. напроситься, и тем не менее сегодня мы видели и чувствовали, главное, что можно и сюда, к нам, в этот закрытый, полностью закрытый дворец короля, можно, при желании. И, соответственно, мне представляется, что мы, можно так, начинаем, наверное, все-таки, по-настоящему, вот эти головинские труды, работы, эти делания головинские. И первым мероприятием, которое я хотел заранее объявить, это осенью мы, в день годовщины смерти Евгения Селовича, хотим провести серьезное, в новом формате уже, каком-то совершенно новом, вечер его памяти, посвященный поэтической стороне. Всех приглашаем принять участие. Сообщаю, что вышла книжка. Теперь уже в амфоре после этого припринта. И сейчас буду.